В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 февраля, воскресенье. Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 4 дня продолжался бой на границе Чечни и Дагестана. Юрию Дзыцойде отказано в регистрации кандидатом в президенты. Итоги недели в Армении и Азербайджане. Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Египет отозвал своего посла из Сирии. Иран прекратил поставки нефти во Францию и Великобританию. На востоке столицы Ирака Багдада при взрыве погибли, по последним данным, 18 человек. Египет объявил об отзыве своего посла из Сирии. Как сообщил представитель египетского МИД, вызванный в Каир для консультации посол останется на родине до последующего уведомления. Ранее в воскресенье сирийские активисты сообщили, что войска, лояльные режиму президента Башара Асада, возобновили артиллерийский обстрел города Хомс, центра антиправительственных акций, продолжающихся 11 месяцев. По последним данным ООН, в 2011 году жертвами внутреннего конфликта в Сирии стали 5400 человек. Гражданские активисты утверждают, что в этом году погибли уже несколько сот человек. Заместитель министра иностранных дел Китая Джай Цюнь завершил двухдневный визит в Сирию, где провел переговоры с Башаром Асадом.
Китай призывает остановить насилие. Мы призываем все стороны конфликта в Сирии к диалогу, к переговорам, чтобы вместе выработать всеобъемлющий план выхода из политического кризиса.
Сказал заместитель министра иностранных дел Китая Джай Цюнь. По информации китайского внешнеполитического ведомства, Джай Цюнь также встретился с представителями оппозиционной группировки, имя которого не называется. Иран прекратил поставки нефти во Францию и Великобританию. Как заявил представитель иранского министерства нефтяной промышленности, топливо будет продано другим покупателям. Уже несколько недель Тегеран угрожал прекратить экспорт нефти в Европу в ответ на решение Евросоюза с 1 июля полностью прекратить закупки иранской нефти из-за того, что Иран не прекращает работы по обогащению урана, который может использоваться для изготовления ядерной бомбы. Тегеран настаивает на мирном характере своей ядерной программы. Иран поставляет в страны ЕС около 20% своей нефти, однако в прошлом году, как отмечают обозреватели, она составила лишь 3% от объема французского экспорта топлива, а Великобритания, предположительно, уже ее не импортирует. В марте иранский парламент планирует принять закон о нефтяном эмбарго в отношении всех стран ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Адвокаты одного из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» Хадера Аднана, объявившего голодовку в израильской тюрьме, обратились в воскресенье в Верховный суд Израиля с прошением о освобождении их подзащитного, передает Элла Котлер.
Представители Европейского союза и ООН ранее выразили обеспокоенность состоянием здоровья 35-летнего Аднана, который проводит голодовку с 18 декабря. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Израиль сделать все возможное для сохранения здоровья этого заключенного. Специальный посланник Комиссии ООН по правам человека в палестинской автономии Ричард Фальк в свою очередь высказал мнение, что если Аднан в результате голодовки умрет, то это может грозить началом третьей интифады. Хадер Аднан находится в административном заключении уже 61 день. По закону, израильский военный суд может задерживать подозреваемых в террористической деятельности на срок до 6 месяцев без предъявления обвинений. Доктора больницы ЗИФ в Цфате, регулярно проверяющие состояние здоровья этого заключенного, заявляют, что непосредственной опасности жизни Аднана сейчас нет. Обозреватели в Израиле, в свою очередь, недоумевают, чем вызвана такая внезапная забота об одном из лидеров экстремистской группировки. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
На юге сектора Газа в субботу вечером израильская авиация нанесла удар. В результате 2 палестинца были ранены. Израильское командование отметило, что авиарейд проводился в качестве возмездия за несколько пусков ракет палестинскими боевиками по южным районам Израиля. Врачи в Газе говорят, что 2 палестинцев получили ранения средней тяжести. На востоке столицы Ирака Багдада при взрыве погибли, по последним данным, 18 человек, и еще 27 были ранены. Все жертвы и пострадавшие — полицейские и новобранцы. Смертник, находившийся за рулем заминированной машины, привел в действие взрывное устройство, подъехав к группе людей, выходивших из здания полицейской академии рядом с Министерством внутренних дел, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. В 57 городах Испании сегодня проходят манифестации протеста против антикризисной реформы рынка труда, принятой на днях правительством консервативной народной партии, передает Виктор Черецкий.
Реформа упрощает процедуру увольнений, предоставляет предпринимателям возможность снижать зарплату и пересматривать график работы в зависимости от ситуации на предприятии. Ее задача – способствовать деловой активности и стимулировать производство. Левые оппозиционные партии и профсоюзы полагают, что правительство пытается бороться с кризисом за счет трудящихся. Впрочем, с подобным мнением согласны далеко не все испанцы. 30-летний механик из Мадрида Мигель Лопес. Сейчас не время для манифестаций и забастовок, и реформа, в общем-то, неплохая. Всем нам следует потуже затянуть ремни и больше работать. С этой идеей рано или поздно придется смириться. Безработица в Испании достигла почти четверти трудоспособного населения, растет бюджетный дефицит и внешняя задолженность страны. Под угрозой государственной системы образования и здравоохранения — выплата пенсий. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Кабинет министров Греции одобрил очередной пакет мер бюджетной экономии, последний из числа тех, принятия которых требовали от Афин Европейский Союз и Международный валютный фонд в качестве условия предоставления финансовой помощи. Речь идет о сокращении зарплат государственных служащих, что позволит сэкономить 325 миллионов евро.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин. Мы переходим к подробностям. Почти всю неделю в горах на границе Чечни и Дагестана проходила спецоперация по ликвидации крупной группировки боевиков с применением авиации и крупнокалиберной артиллерии. По мнению экспертов, эта операция стала самой крупномасштабной за последние годы и, наверное, самой неудачной. По официальным данным, против 7 ликвидированных боевиков потери силовиков составили 17 убитых и 24 раненых. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Антитеррор без выходных и оглядки на погодные условия. Рельеф местности и, судя по всему, без оглядки на потери среди личного состава. В понедельник в Ножеюртовском районе кадыровцы обнаруживают группу боевиков под предводительством Магарби Тимиралиева и преследуют их до Казбекского района Дагестана. Там к отряду чеченских боевиков присоединяются еще 2 дагестанских. Всего около 30 человек занимают господствующую высоту. Театр военных действий, горнолесистая местность, ущелье, глубокий снег. Местные жители говорят, есть даже пещеры. На этом участке границы в свое время проходили через федеральные оцепления отряды Басаева и Хаттаба. Говорит СОПКОР газеты «Черновик» Майербек Адаев. Он оказался в районе проведения спецоперации, когда возвращался домой в Махачкалу из Ингушетии.
По оценкам самих военных, федеральных силовых структур, местных органов внутренних дел, они характеризуют местность как совершенно труднопроходимую в военно-стратегическом плане, трудно исследуемый район.
В спецоперации были задействованы авиация и крупнокалиберная артиллерия. Несмотря на это, потери среди личного состава шокируют. 7 ликвидированных боевиков против 17 убитых и 24 раненых кадыровцев. Создается впечатление, что людей просто не жалеют, говорит военный обозреватель Андрей Солдатов.
Я вообще не понимаю, почему не используются технические средства в лесистой или горной местности, где это проще, чем в городе или в селе. И почему нужно просто вот использовать такое большое количество, видимо, не очень обычных людей, потому что такое соотношение потерь говорит о очень низкой компетентности. Я думаю, что просто в Москве или там в Ростове, не то чтобы это никого не волнует, насколько все рады, что это полностью делегирована проблема Кадырова, Алханова, вот пусть они и решают. А наши люди не страдают, скандала нет, ну и ладно.
Как правило, подобные спецоперации проводятся совместно, несколькими силовыми ведомствами. И, как показывает практика, при плохой координации их действий или жертв среди силовиков слишком много, или боевикам удается скрыться. Но пока это все домыслы, говорит Александр Черкасов.
Не до конца ясно с потерями боевиков. Как то 8 января нам отчитались об уничтожении 5 боевиков, но на поверку при ближайшем рассмотрении выяснилось, что из них 2 вполне себе упитанные, одетые в зимний камуфляж, а 3 уже неживые скелеты, одетые в камуфляж летний. И вообще это несколько человек, похищенные прошлым летом в Гудермесе. То есть мы не знаем личности убитых боевиков. Мы не знаем, в какой степени это боевики, а в какой степени люди, объявленные боевиками. Единственная реальность для нас, реальность, которую трудно скрыть, это потери силовых структур. Наверное, сейчас будут какие-то публикации, будут какие-то отчеты, но уже сейчас ясно, что итог операции не очень удобен для властей, потому что об успехах докладывал Рамзан Кадыров, а о потерях Руслан Алханов.
Это был правозащитник Александр Черкасов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш постоянный автор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов на этой неделе в очередной раз побывал в Чечне. И, как обычно, из Чечни только хорошие новости.
Из Чечни только хорошие новости. Столица республики, город Грозный, то есть его центр, теперь отчасти напоминает Париж. Дома на проспектах Ленина и Победы встречают изумленного путника светло-серой каменной облицовкой, говорят, дагестанский песчаник. Старые, советского еще времени панельные дома на правом берегу Сунжи, те, что не были вконец измочалены бомбами и снарядами в 2 войнах, а года 2005-го восстановленные, выглядят поразительно. Здания сейсмостойкие. У одного такого дома на минуте в 95-м ракетой вырвало сбоку кусок этажа эдак в 3, но остальное здание, что сверху, что снизу, даже трещинами не пошло. Его взорвали уже в 2000-м, опасаясь снайперов. А те дома, что не были разрушены или разобраны, теперь получили долговечные фасады. Как в Париже, прозванном «Серой розой», потому что сложен из местного серого песчаника. Конечно, как всегда, все зависит от деталей, от качества работы. Хочется, как всегда, верить в лучшее. Правда, жизнь все время учит нас иному. Но из проносящегося автомобиля, или когда рассеется туман, то с высоты птичьего полета, впечатляет. Впечатлена была и Валентина Матвиенко, посетившая Грозный 15 февраля. В соседнюю Ингушетию Валентина Ивановна прибыла вполне логично, 14-го, в день Святого Валентина. Однако, поскольку даже Ураза Байрам отмечается последние годы в Чечне на сутки позже, чем в иных республиках, у Валентинов день могли тоже перенести. Кроме фасадов, Валентине Матвиенко понравился также и ОМОН. Собственно, от Парижа эти грозненские улицы отличало безлюдье. По бульвару прогуливались единственные 3, нет, не королевских мушкетеров, а бойцов полка патрульно-постовой службы номер 2 имени Ахмад Хаджи Кадырова. Въезды во дворы были также предусмотрительно перекрыты. А тем временем в помещении редакции журнала «ДОЖ» и Центра кавказских инициатив правозащитный центр «Мемориал» представлял книгу «Судьба неизвестна». Первый том, в котором собраны сведения о людях, исчезнувших в Чечне в конце 99-го и в 2000-м годах. Около 500 страниц. 384 человека, исчезнувших после задержания или похищения федеральными силовиками. И еще 187 пропавших без вести при невыясненных обстоятельствах. Те, чьим именам нет места на облицованных серым камнем стенах. Когда книгу эту представляли в Москве, разговор шел прежде всего в ответственности властей России за преступления против человечности, которые не имеют срока давности. О том, что Путину надо не статейки в газетке подписывать о программе своих следующих сроков правления, а держать отчет за предыдущие 12 лет. Здесь, в Грозном, речь шла как раз о деталях. О том, как эта книга может помочь следователю, ежели таковой возьмется за расследование давних преступлений. Или адвокату, который возьмется принуждать следователя к работе. Или при обращении в Страсбургский суд. Или при поисках, ведь уже 12 лет как родные не могут найти людей, исчезнувших тогда, в самом начале Второй Чеченской. Мемориал продолжает эту работу. Книга заведомо не полна. Большинство справок не сопровождены фотографиями. Наверняка есть ошибки. но она вышла, и эти ошибки, эту неполноту теперь можно восполнять и исправлять. Ни по одному из похищений и исчезновений 2000 года никто не был арестован и осужден. Больше всего хотелось бы, чтобы книга хоть кому-то помогла найти пропавших родственников и добиться осуждения похитителей. И это были бы для нас по-настоящему хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера ЦИК самопровозглашенной Республики Южной Осетии отказал в регистрации вице-спикеру парламента Юрию Дзицойте из-за неправильно заполненных подписных листов. В избирательной комиссии заявили, что в поданных Дзицойте документах дата заполнения не проставлена рукой избирателей, что является нарушением законодательства. Вот что рассказала в беседе с нашим корреспондентом Муратом Гукимуховым вице-спикер юго-осетинского парламента Мира Цхавребова.
Раньше на это никто не обращал внимания, во всяком случае, вот когда были ноябрьские выборы. Но тут интересно не это, а интересно то, что кого-то предупредили из кандидатов, а Юрия Дзицойте документы приняли, и только уже когда все сроки подходили к концу, ему их разворачивают под тем предлогом, что они неправильно составлены.
Это была вице-спикер юго-осетинского парламента Мира Цхавребова. Лидер партии ФДБСТ Вячеслав Габозов рассказал мне, что Юрий Дзицойте может быть не последним кандидатом, которому отказано в регистрации на пост главы самопровозглашенной республики.
Ну, в принципе, это, так сказать, продолжение все того же фарса, который начался еще летом, когда, значит, под различными предлогами неугодные кандидаты, неугодные власти кандидаты снимаются с гонки. Кандидаты, которые имеют шанс на успех, снимаются с гонки для того, чтобы протащить того кандидата, который угоден власти. И Юрий Дзицойте в этой ситуации попал, так сказать, в то же братство. Вы знаете, как его нельзя было снять путем там, применения к нему ценза оседлости, естественно, путем экзамена, потому что он блестяще владеет и осетинскими русскими языками. Вот они и придумали. Третья заградительная эта, которая есть, подписи. Кстати говоря, ведь ранее ни одного факта еще не было, чтобы из-за подписей кого-то сняли. Ну, можно только пожалеть Юрия Дзицойте и вспомнить, что, будучи почти 10 лет вице-спикером, он очень хорошо способствовал становлению вот такого режима и этим законом, которые и по нему тоже ударили. Я не хочу оказаться таким этим пророком, который вещает печальные вести. Я думаю, скорее всего, снимут Сергея Засеева, который поддерживал Алудиоеву, тоже какой-то из заградительных их применят. Есть и такие кандидаты, которые сами реально, действительно, не пройдут эти рогатки, особенно экзамен по осетинскому и русскому языкам. Но я вполне допускаю, что будет снят и Тарзан какой-то, например, и еще несколько человек. Я не думаю, что там пройдет больше 4-5 человек. Абсолютно угодные режиму люди. Так что с выборов как таковых там не будет.
Это был лидер партии ФДБСТ Вячеслав Габозов. Сам Юрий Дзицойте в телефонной беседе со мной отказался от каких-либо то ни было комментариев, сославшись на то, что лишь завтра, в понедельник, получит от избиркома документы и только тогда сможет дать какие-то оценки происходящему.
Эхо Кавказа.
На этой неделе власти Ирана обвинили Азербайджан в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика. Азербайджан эти обвинения отверг, но ситуация продолжает оставаться напряженной. О том, что еще происходило на этой неделе в Азербайджане, я побеседовал с политологом Зардуштом Ализаде.
На прошедшей неделе, прежде всего, состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Фол Расмуссеном, генсеком НАТО. Ну, поговорили, я думаю, что в основном речь шла о ситуации, связанной с Ираном. Ребята объективно, классно, публично ничего не сказали. Но сейчас все западные ходоки в Азербайджане в основном интересуются тем, как использует Азербайджан политики Запада против Ирана. Азербайджану, по большому счету, против Ирана выступать не случилось. Это наш южный сильный сосед. Тем более, что Азербайджан еще вступил в движение неприсоединившихся стран. Но все равно, учитывая слабость азербайджанской власти, пытается нас использовать против Ирана. И это, видимо, значит, эти усилия дают свои плоды, потому что отношения Азербайджана и Ирана в последние недели ухудшились. Иран дал ноту против Азербайджана за то, что мы якобы создаем условия для террористов из Израиля для убийства иранских ученых, которые потом смываются из Ирана через Азербайджан. Но я думаю, что это прежде всего свидетельство о слабости иранских спецслужб, иранских пограничных служб, чем о роли Азербайджана. Но в любом случае, Азербайджан квалифицировался как навек и свою клевету. Одновременно азербайджанские власти начали молить на людей, которые связаны с Ираном. В частности, в селе Надаран, который стоит оплотом шизма в Азербайджане, начались обыски, аресты и запугивание населения. И одновременно арестовали двух азербайджанских журналистов в иранском телевидении. Но, естественно, применили любимый прием, подсунули наркотики. Поэтому одного человека из журналиста я знаю, он не то, что не пьет и не курит даже. И одновременно Азербайджан подал заявку МОК о проведении Олимпиады 2020 года. На фоне отказа Италии, в связи с тем, что у них есть финансовые проблемы, финансовый кризис и вероятное ухудшение финансового положения широких слоев населения в Италии, они отказались. А вот учитывая, что в Азербайджане никаких финансовых проблем у населения нет, мы живем лучше Италии, лучше итальянцев, мы подали заявку на проведение Олимпиады, и это даст возможность азербайджанской власти из нефтяных денег где-то еще 1,5 миллиарда потратить на олимпийские объекты. Еще без того, чтобы знать решение МОК. На официальных средствах массовой информации продолжается спекуляция на тему Ходжалы, обвинение армян. Народу России в этом деле не сломано, потому что русские наши лучшие друзья. И на этом же фоне азербайджанская власть дала сигнал на то, чтобы уже азербайджанские диаспорные организации, которые знают от нашей России, начали открыто поддерживать Путина. У него очень, видимо, аховое положение, азербайджанская поддержка его избрания, видимо, будет спасет. И, наконец, продолжается медиа-спекуляция, решение Сената Франции финализировать отрицание в связи с этим. Звучат угрозы на очень и очень низком уровне, на уровне прихлебателей. Угрозы Франции лишить ее очень почетной должности сопредседателя местной группы ОБСЕ по урегулированию карабахской проблемы. Но так как все знают, что наша власть, конкретно правящая семья, очень любит Францию, все четко знают, что эти угрозы лишены всяческого содержания. Вот и все, что происходило в Азербайджане на прошедшей неделе.
Это был азербайджанский политолог Зардушт Ализаде. И мы продолжаем подводить итоги недели на Кавказе. Сегодня я побеседовал о том, что происходило в Армении, с заместителем директора Института Кавказа Сергеем Минасяном.
Я думаю, что самые важные события не касались, в первую очередь, внутриполитической сферы, не внешней политики, не конфликтов, не отношений с соседями, а именно события, которые предшествуют назначенным на май парламентским выборам. Из них следует отметить реакцию и итоги выборов мэра одного из городов Армении в городе Раздани, где произошли достаточно интересные выборы под очень строгим наблюдением международных организаций, посольств, партийных сил, потому что это были выборы, которые являлись прелюдией парламентских выборов в мае. И хотя оппозиционный кандидат смог выиграть эти выборы, но набрал примерно более чем 40% голосов, что было достаточно показательно. Вторым, мне кажется, важнейшим событием это стало то, что бывший министр иностранных дел Армении Вартан Усканян, достаточно известный, влиятельный политик, который после своей отставки в 2008 году занимался общественно-политической деятельностью, возглавлял фонд «Сивилитас», он принял решение возвратиться в большую политику и будет, скорее всего, вторым номером в избирательном списке одной из правящих партий, партии «Процветающая Армения», которую возглавляет известный, скажем так, олигарх Гагик Сарутян. И его возврат в политику может символизировать собой достаточно интересную тенденцию раскола среди правящей элиты. Потому что, скорее всего, в будущих парламентских выборах в мае будут три наиболее важнейшие политические силы бороться за места в парламенте. Это основная правящая партия, республиканская партия, которую возглавляет президент Серж Саркисян. Это партия «Процветающая Армения», которая находится в коалиции с республиканской партией, в которую играет Гагик Сарукян, которая, как считается, пользуется негласной поддержкой бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. И радикально-оппозиционный армянский национальный конгресс, который возглавляется фактически первым президентом Армении Левоном Сарпетросяном. То есть фактически получается достаточно интересная ситуация, когда будут бороться за места в парламенте ведущие политические силы, которые фактически или возглавляются, или находятся под контролем всех трех президентов Армении, первого, второго и третьего. И вместе с тем, мне кажется, третьим важнейшим событием явился съезд бывших участников Карабахской войны, добровольцев, на котором ими было принято решение, что они будут поддерживать президента Сержа Саркисяна. Это достаточно симпатично, потому что руководитель этой организации, генерал Манвел Григориан, во время предыдущих президентских выборов в 2008 году, он не поддерживал Сержа Саркисяна, скорее он поддержал первого президента Левона Трипедросяна. Однако на этот раз действующий президент присутствовал на съезде, да и сам руководитель ополченцев выразил свою полную поддержку Сержу Саркисяну. Скорее всего, ополченцы, которые являются достаточно серьезной политической силой постсоветской Армении, тот факт, что было принято поддержать именно Сержа Саркисяна, но не республиканскую партию, это говорит о том, что мы будем видеть, наверное, достаточно реальную конкурентную плюральную борьбу в регионах страны во время ожидающихся парламентских выборов. Мне кажется, что за прошедшую неделю именно эти три важнейших события, каждый из которых взаимосвязан друг с другом, и являлись важнейшими событиями прошедшей недели.
Рассказывал замдиректора Института Кавказа Сергей Минасян.
Эхо Кавказа.
В Батуми на этой неделе начались подготовительные работы по демонтажу обелиска памяти жертв Второй мировой войны. Сообщают, что обелиск будет перенесен на другое место, в планирующийся парк памяти жертв Второй мировой войны. На эту тему комментарий нашего постоянного автора, кандидата исторических наук, политолога Сергея Маркедонова.
Батумская инициатива уже не первый случай такого рода. В декабре 2009 года был взорван аналогичный памятник воинской славы во втором по величине городе Грузии Кутаиси. Тогда прощание с одним из символов советского прошлого было проведено в соответствии с советским же принципом «лес рубят, щепки летят». Чуть более 2 лет назад при взрыве монумента погибли малолетняя девочка и ее мать, а еще 2 граждан получили ранения. Будем надеяться, что та кутаистская история чему-то научила производителей демонтажных работ. И на этот раз в Батуми все обойдется без ненужных эксцессов. Тем паче знаменитый порт и курорт за последние годы стал настоящей витриной новой Грузии, политического и имиджевого проекта третьего президента Кавказской республики Михаила Саакашвили. Вот об этом проекте и хотелось бы поговорить подробнее. Эксперты, обращающиеся к рассмотрению политической ситуации в Грузии, вне зависимости от оценок президента этой страны, практически единодушны в том, что Саакашвили проводит своеобразный эксперимент. Его суть заключается в форсированном пересмотре исторического прошлого страны. И в особенности это касается советского периода. В новой интерпретации грузинской истории ключевым моментом является 1921 год, время советизации Грузии и ликвидации государственности Грузинской Демократической Республики. Этот сложный и противоречивый процесс сегодня определяется без обиняков как оккупация, а Кавказская Республика, естественно, представляется ее жертвой. При этом особой разницы между Российской империей и СССР грузинские власти и близкие к ним идеологи от истории не видят. Просто Советский Союз – это та общая шинель, из которой вышли все 15 новых независимых государств Евразии. С ним исторические связи крепче, а раны, полученные тогда, больнее. Отсюда и стремление поскорее забыть проклятое прошлое, найдя свое светлое будущее на путях североатлантической и европейской интеграции. Грузинское прощание является, пожалуй, самым радикальным в сравнении со всеми бывшими союзными республиками, исключая, пожалуй, только прибалтийские страны. Однако все, что делает сегодня Саакашвили в Грузии, не является его ноу-хау. Схожим образом в разные времена представители новых независимых государств пытались утвердить железной рукой новое историческое знание. Механизмы этого прекрасно вскрыты известным историком Марком Ферро в его фундаментальном исследовании «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Впрочем, там же показаны и издержки таких процессов. И в самом деле, в 1918-19 годах в новой независимой Чехословакии было немало «патриотов» в кавычках, желавших одним росчерком пера покончить с проклятым немецким засилием. Одним из итогов такой деятельности стал, среди прочего, и судетский кризис 1938 года. Думаю, что излишне подробно останавливаться на его последствиях не имеет смысла. В первой Югославии было также неуемное стремление причесать всю историю Балкан под единый сербский стандарт. До сих пор весь мир пожинает плоды такого причесывания. Про советский же опыт партийной литературы и партийной историографии и говорить нечего. Такого масштаба перелицовки прошлого не видели ни Чехословакия, ни Югославия. В этой связи применительно к грузинскому эксперименту хочется заметить, что устранение советских памятников еще не означает отказа от советского мышления. Мышление, которое привычно к черно-белой цветовой гамме. Оно не может отличить деяния сталинского режима и подвиг народов СССР за освобождение Европы от гитлеровского нацизма. Кстати сказать, вполне оцененный западными демократиями и такими лидерами, как Рузвельт, Черчилль, Деголь. При всем их негативном отношении к большевизму как к политическому явлению. При этом не стоило бы забывать, что за советский режим в той же степени, как и за победу в 1945 году, несли ответственность не только русские, но все народы, которые вместе строили единое государство, ошибаясь, заблуждаясь, творя преступления и впадая в иллюзии. И без рефлексии по поводу собственного вклада в советский период, и позитивного, и негативного, подлинно демократическое мышление невозможно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, почитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин, в Сухуми, Тбилиси и в Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня завершила прием подписных листов в поддержку кандидатов на пост президента, передает «Кавказский узел». По предварительным данным, Центр избиркома за президентское кресло в Южной Осетии будут бороться 19 кандидатов. Как рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Ирина Гасиева, большинству из претендентов еще предстоит проверка достоверности подписей избирателей, сдача экзамена на владение государственными языками осетинских и русским. Кроме того, они обязаны представить декларации о доходах и уплате налогов. По данным ЦИК Южной Осетии, итоговый список зарегистрированных кандидатов, допущенных к участию в выборах, будет обнародован 29 февраля. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия вместе с представителями исполнительной власти провел встречу с активом Гагарского района. Речь шла о низких темпах экономического и социального развития района. Давая общую оценку экономической ситуации, исполняющий обязанности главы администрации президента Григорий Еник охарактеризовал ее как движение от плохого к худшему. В свою очередь Александр Анквап особо заинтересовался проблемой массовых сокрытий доходов физическими и юридическими лицами в районе. Он также раскритиковал работу правоохранительных органов. По его словам, можно расписать очень хорошую программу социально-экономического развития республики, но если она останется на бумаге, если под нее не будут соответствующих средств. Никакие ведущие экономисты, приглашенные в Абхазию, не сдвинут дело с мертвой точки без стартового капитала. Для решения тех проблем, о которых говорили здесь выступающие, нужны сотни миллионов рублей, заключил Александр Анквап. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия направил ответ исполняющему обязанности президента Вадиму Бровцеву на его представление об отставке генерального прокурора Таймураза Хугаева. Как сообщили информационному агентству РИС в пресс-службе парламента, данное представление парламентарии намерены рассмотреть согласно регламенту, то есть не раньше мая этого года. Согласно главе 19 регламента парламента Республики Южная Осетия, вторичное внесение представления на рассмотрение, ранее отклоненное парламентом, допускается не ранее, чем через 6 месяцев с момента первого представления, пояснил председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Амиран Дьяконов. Он напомнил, что первое представление о освобождении от занимаемой должности Хугаева было направлено бывшим президентом Южной Осетии какой-то 10 декабря. 2011 года. 14 декабря парламентарии в ходе тайного голосования не утвердили представление об отставке генерального прокурора. Жена оппозиционного миллиардера Бедзины Иванишвили Екатерина Хвиделидзе через суд потребовала 20 тысяч лари от президента Грузии Михаила Саакашвили, который нанес ей, лишив ее в октябре вместе с супругом гражданства.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
А теперь о международных событиях. В Латвии, по последним данным, около 80% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Таковы предварительные сведения ЦИК Латвии. Рассказывает Михаил Соленков.
Один из главных итогов этого референдума, как отмечают в Латвии, высокая явка избирателей. Рекордно высокая, несмотря на призывы некоторых политиков не голосовать, не идти на избирательные участки. 70% такова официальная цифра, это явка. За подсчетом голосов можно было следить в режиме онлайн на сайте Центральной избирательной комиссии Латвии. Окончательные данные появились к 10 часам утра по московскому времени. И можно с уверенностью говорить теперь, что единственным государственным языком в Латвии остается латышский. Соотношение проголосовавших практически 1 к 4, 25% за, 75% против. Отмечу, что не во всех 5 регионах страны победили противники русского языка как второго государственного. В Риге, Видзене, Курзене и Земле высказались против, а вот в Латгалии, главным городом которого является Даугавпилс, по данным Центральной избирательной комиссии, больше сторонников двуязычия. В процентном соотношении, правда, там перевес небольшой, 55% проголосовали за, 44% против. И здесь же, кстати, самая низкая явка, 59%. Голосование прошло без инцидентов, отмечают в Центральной избирательной комиссии, без серьезных нарушений. Больше всего жалоб на очереди, это жалобы от самих избирателей. Проголосовать можно было на любом участке, предъявив паспорт, но, к примеру, в Риге можно наблюдать такую ситуацию, такую картину. На одном участке практически пусто, а через 500 метров избирательный участок, к дверям которого выстроилась очередь 20 человек. На латвийском телевидении и радио накануне до поздней ночи шло обсуждение хода и первых итогов референдума. В частности, вот один из организаторов референдума, глава общества «Родной язык» Владимир Линдерман, заявил, что целью референдума было начать диалог в обществе между русскими и латышами. «Референдум – это не конец», – сказал Линдерман. «Русские жители продолжат борьбу за свои, за равные права». Конец цитаты. В обществе «Родной язык» надеялись, что за русский как второй государственный проголосуют как минимум 300 тысяч, но результат чуть меньше – 275. Ну и добавлю, что против русского языка как второго государственного в Латвии высказались примерно 820 тысяч жителей.
Рассказывал Михаил Соленков.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Депутаты селения Верхняя Балкария наложили вето на отчуждение их земель под строительство туристического кластера. Конечно, их вето не может отменить решение российского правительства, но жители горного селения своим поступком заявили, что за строительством курортов, анонсированных не иначе, как основной стратегией развития Северного Кавказа, российские власти не учли их жизненных интересов. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В рамках стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2025 года в Кабардино-Балкарии планируется строительство высокогорного курорта Эльбрус-Безинги пропускной способностью 29 тысяч человек в день. К 2020 году здесь предполагается построить 30 подъемников производительностью 60 тысяч человек в час и гостиницы на 15 тысяч мест. Под строительство курорта отводится 320 квадратных километров земли, в том числе горных пастбищ, синокосов и прочих земельных угодий трех балкарских селений – Безинги, Карасуу и Верхней Балкарии. Депутат селения Верхней Балкарии Харун Замаев говорит, что эта затея правительства с курортом не по душе его землякам, которые живут за счет животноводства. Земли и так не хватает. Пастбища и синокосы, которыми им сегодня разрешено пользоваться, обеспечивают кормами их скот лишь наполовину. А тут еще 2000 гектаров отбирают под туристический кластер, говорит Харун Замаев.
А теперь уже придумали вот это вот как бы туристический кластер. И под этим видом тоже забирают большую территорию. Нам без этой территории не прожить, потому что у нас земледелия нет, а без животноводства балкарцы здесь в нашем селе жить не смогут. Это нас принуждают, чтобы мы переселились, как в 44-м году. Вот мы поэтому депутаты собрались и воспользовались правом вето на эту акцию.
Ситуация уникальная. Депутаты селения наложили вето на федеральный нормативно-правовой акт и заявили, что они могут изменить свое решение лишь в случае реализации на территории республики федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, регулирующего земельные отношения. Реализация этого закона в Кабардино-Балкарии вызвала жаркие споры между равнинными кабардинцами и балкарцами, живущими в горах, из-за альпийских пастбищ. Балкарцы настаивают, что по федеральному закону все земли, примыкающие к их селениям, принадлежат им. Кабардинцы оспаривают их право, ссылаясь на традиции отгонного животноводства. В итоге земли не достались никому. Они получили статус межселенных территорий, и теперь республиканские власти распоряжаются ими по собственному усмотрению. Но это наша земля, говорит Харун Замаев. И если наше право на эту землю будет восстановлено, то мы готовы вступить в переговоры с застройщиками как партнеры, говорит Харун Замаев.
А если те люди, которые хотят вот этим туристическим кластером заняться, с нами будут вести диалог, поговорят с нами, объяснят нам, что мы от того проекта, который заложен в отношении туристического кластера, и мы там придем к единому мнению, мы, наверное, будем согласны с людьми, если нам что-то предложат, если мы оттуда что-то будем иметь. Если будем какую-то долю иметь, но они, минуя нас, не посоветовавшись с нами, не сказав нам, не известив нас об этом, сами по себе подписали какой-то документ. А мы с этим не согласны.
Правительство обещает маленький туристический рай на склонах Эльбруса, новое пополнение в бюджет и новые рабочие места. Непонятно только одно, а какое место в этом раю уготовано тем, кто лишается земли и традиционного уклада жизни? Какие рабочие места им предложат? Мыть полы в гостинице или стоять охранником в дверях и вечно дрожать, что тебя могут уволить? Согласитесь, это не лучшая замена вольной жизни фермера. Балкарский старейшина Руслан Бабаев говорит, что ничего хорошего горцам от этого кластера не светит.
Конечно, мы против этого кластера, потому что он ничего хорошего не принесет. План развития Кабардино-Балкарии до 2025 года. В 2006 году это было опубликовано. На 512 странице, кажется, там так и написано, что с Пятигорска, с Нальчика будут завезены люди для работы и так далее и тому подобное. А местное население тоже будет задействовано. Оно может вовлечено в придорожную торговлю. В общем, обезьянами. А да не будет этой торговли.
Это был балкарский старейшина Руслан Бабаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская мечта – демократическая Грузия. Так будет называться партия миллиардера Бедзина Иванишвили. В среду оппозиционер, который лишен на данный момент гражданства Грузии и не может участвовать в политической жизни, представил обществу инициативную группу будущей партии. С ней он намерен участвовать в парламентских выборах осенью этого года и прийти к власти большинством голосов. Инициативную группу из 18 человек представил сам Иванишвили. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Точность, вежливость не только королей, но и миллиардеров. Не исключено, что такое заключение сделали в уме сегодня многие из тех, кто пришел в офис грузинской мечты. Презентация инициативной группы бизнесмена Бедзина Иванишвили началась ровно в назначенное время, в полдень. Оппозиционер начал вступительное слово с повторения фразы, которую он произнес 4 месяца назад. «Я решил создать политическую партию и принять участие в парламентских выборах 2012 года». Он добавил, что несмотря на препятствия, чинимые власти, за это время он сумел собрать людей, которые будут создавать его партию. Это очень хорошая команда, в ней очень много правозащитников. Они пригодятся в парламентской работе, сказал бизнесмен перед тем, как поименно принялся называть членов инициативной группы. Их имена в Грузии известны. Бывший посол Грузии в США Тедо Джапаридзе, писатель Гурам Одышария, академик Иван Кигурадзе, правозащитник Манана Кубахидзе, актриса Нинели Джангветадзе, эксперт по вопросам безопасности Иракли Сесиешвили. Всего 18 человек. политик. Большинство из них в политике новички. Еще один факт, который отметили про себя журналисты. С приходом политику Бидзина и Иванишвили список независимых экспертов, к которым часто обращались представители СМИ за комментариями, заметно поредел. Из членов группы Иванишвили предоставил слово только двум – актрисе Нинели Чангвитадзе и адвокату Арчилу Кбелашвили. Последний объяснил, почему он отказался от успешного бизнеса и решил уйти в политику, чтобы следовать либерально-демократическим принципам.
Это права человека и свобода. Свободный бизнес, которым управляет власть, но не вмешивается в него. Это свободный суд. Минимальное вмешательство правительства в региональное самоуправление.
Сказал Кбелашвили. Это принципы, которым будет следовать партия, были единственными, что было четко сформулировано в ходе презентации. О том, какого толка будет сама партия, Бедина Иванишвили не сказал ничего. Он лишь пообещал журналистам, что конкретика прозвучит позднее. В ответ на вопросы на засыпку, что объединяет этих людей, деньги или идеи, и сколько им платит бизнесмен, Иванишвили был краток.
Ни один из них не заслуживает такого вопроса. Привели ли его сюда деньги? Они пришли сюда для того, чтобы освободить свою родину от сегодняшней власти.
В инициативной группе оказалась также журналистка Элисо Чапидзе. Иванишвили назвал ее объективной. Позже сама Элисо призналась, что политиком она решила стать только после того, как поняла, что уже не может быть объективной. Элисо Чапидзе признала, что не собирается навсегда оставаться в политике, что после победы команды Иванишвили она готова вернуться в родное село и преподавать грузинский язык. В политике оставаться долго не собирается и бизнесмен Георгий Жвания. Он брат бывшего премьер-министра Зураба Жвания. Георгий уверен, что объективное расследование гибели его брата будет возможно только после того, как нынешняя власть изменится.
У нас сегодня власть, которая пришла после революции РОС путем демократических выборов, но превратилась в диктатуру. Я надеюсь, что большинство из нас, в том числе и Иванишвили, вернется к нашей основной деятельности, когда все изменится к лучшему.
На сегодняшнем мероприятии не присутствовала жена бизнесмена Эка Хведелидзе. Ранее Иванишвили заявлял, что она возглавит его партию в случае, если ему не вернут к тому времени гражданство Грузии. В январе он обратился к властям с просьбой предоставить ему гражданство путем натурализации. Президент должен принять решение в течение максимум 3 месяцев. Иванишвили уверен в положительном ответе. Он сегодня заявил, что будущую партию, так же, как и партийный список, возглавит сам. Презентация партии намечена на конце марта, начало апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тему инициативной группы Бедзина Иванишвили эксперты обсудили в рубрике «Некруглый стол», которую провела Кетти Бочаришвили.
Я представлю сегодня наших гостей. Это член инициативной группы партии «Грузинская мечта», эксперт по международным вопросам Гия Вольский. Добрый вечер, Гия.
Добрый вечер.
И политолог Ника Читадзе. Ника, и вам добрый вечер.
Здравствуйте.
Сразу вопрос, Гия, первый к вам. Какими принципами руководствовался Бедзина Иванишвили, подбирая инициативную группу, вообще всю свою команду? Что вы можете противопоставить таким вот выпадам ваших оппонентов, будто вас, сторонников Бедзина Иванишвили, привели в его партию, ну, будем говорить, его деньги, а не благие намерения?
Я вам скажу в первую очередь, что многие из нас довольно... Зарплата довольно-таки средняя, хотя и сносная, и гораздо тройкратно, наверное, меньше, чем сейчас в данный момент зарабатывают и премиями, и окладами руководящие работники государственных структур. Это раз. А второе, естественно, люди, которые там работают, себя покажут в деле. Сослуживают они какую-то зарплату или не сослуживают, пусть этого решают люди. Они некоторые журналисты, которые прямо выполняют заказы и задавая вопросы, и делая анализ. В том-то и состоит главная проблема, что в принципе вот это есть настоящая демократия, так в переносном смысле, которая сейчас наслаждает единичное правительство.
А вас лично, Гия, что толкнуло в объятия грузинской мечты?
восприятие к русским.
Ваша мотивация.
Я не сказал, мне предложили, значит, войти в состав совета, пока еще не было тогда политической партии, и сейчас она через месяц будет создаваться. Многие вопросы, которые я там наблюдаю, у многих людей, за которыми я наблюдаю, это те люди, которые действительно ориентированы на завтрашний день, на улучшение ситуации, на улучшение и социальной ситуации, что главное, улучшение, не улучшение, вообще не идет речи, а об улучшении строительства демократических институтов, которых вот так недостаточно, к сожалению, в нашем государстве. Многие люди, они как бы в переносном смысле, как один журналист сегодня сказал, они олимпийские чемпионы, не только Лерий Хабелов там олимпийский чемпион по борьбе, а по своим сферам, и в дипломатической сфере, и правозащитники, и экономисты, которые будут вместе с нами работать, и уже работают, они преуспели в своих сферах и показали хорошие результаты, хотя, к сожалению, их правительство не слушает.
Ну, мы еще вернемся к тем ценностям, которые намерена декларировать грузинская мечта. А сейчас я к Нике перехожу. Ника, у меня вопрос такой. Готовясь к этому круглому, не круглому столу и подбирая участников, я, в общем, пыталась поочередно получить согласие нескольких представителей правящей партии на участие в дебатах, но так и не сумела этого сделать по двум причинам. На звонки либо не отвечали, либо, как сказал один из тех, кому я дозвонилась, партия Иванишвили должна заслужить, чтобы с ней разговаривали. Вот как вы думаете, Ника, что должна сделать партия Иванишвили, чтобы завоевать право разговаривать и дискутировать с представителями власти?
По моему мнению, в первую очередь партия Иванишвили, она должна представить конкретную программу, те конкретные цели и ту конкретную идеологию, на которую опирается новая политическая партия, потому что пока что еще общественность, так сказать, да не знакома с тем, на какую политическую идеологию опирается данная партия, какие внешнеполитические приоритеты, какова будет социальная политика данной политической партии, какова будет экономическая партия, политика, например, она будет, значит, направлена в правом или в левом направлении, значит, ориентирована в первую очередь на поддержку предпринимательства, на предпринимательство, значит, вот поддержание, значит, вот американской модели рыночной экономики, или будет проводить более, так сказать, социально ориентированную, значит, на политику, на поддержке, так сказать, социального обеспечения населения и так далее, тому подобное, социал-демократическая модель и так далее, тому подобное. Вот. Кроме этого, конечно же, значит, вот и другие вопросы в этом случае, которые касаются внешнеполитической ориентации, потому что, с одной стороны, значит, господин Иванишвили заявлял о том, что, значит, Грузия, так сказать, сейчас находится намного дальше от НАТО, чем несколько лет тому назад, хотя господин Расмуссен во время визита в Грузию, он говорил именно в противоположном направлении. Джеймса Патура, значит, представитель генсека НАТО, подтвердил тот факт, что Грузия станет членом НАТО во время визита в Армению, Азербайджан и так далее и тому подобное. Так что, знаете, вот сегодня общественность в основном знает только одно, что Иванишвили не нравится Саакашвили, он хочет прийти к власти. Многие, значит, вот сторонники, которые, значит, объединились вокруг Иванишвили. Да, вот просто,
то есть, понимаете, как бы очень...
Да, вот кроме того, вот, например, что вот Саакашвили не был бы у власти. Вот что именно они предлагают?
Хорошо, понятно.
Например, вот нынешний президент и правящая партия.
Понятно, Пахай, понятно,
что
спасибо.
Что именно предлагают, как альтернативно существует?
Угу. Гия, что вы возразили бы на это? Я бы еще хотела добавить, что вот Лису Чапидзе, ваша коллега, сказала про план и почему пока мы о нем не слышим. И это ведь все позволяет оппонентам Иванишвили обвинять вас в том, что вы еще четко не определились ни в партийном курсе, ни в подборе команды.
Нет, по-моему, вы несколько отстали от информации, от вообще той ситуации, которая сейчас в Грузии создана.
Ника читает. Нет, вы отвечаете Нике.
Он логически, в принципе, рассуждает, и логически правительственные представители могли отказаться по всем причинам, которые назвал Ника, хотя я со многими причинами не согласен, но главное, у представителей правительственных структур нет никаких других аргументов спорить, кроме как вот этой грязной пропаганды сейчас, вот, которая в данный момент идет по Руставе 2. Экономические показатели, они очень плохие, социальные показатели очень плохие. Около 40-45% безработица, хотя официальная информация дает другие цифры. Бизнес, да, можно начинать лучше, чем в других иных государствах, но хотя бизнесом заниматься практически невозможно. Понятно. Все под колпаком. И по международным вопросам, о чем можно судить, мы дали возможность оккупировать, значит, территории, когда можно было свободно развивать процесс мирного урегулирования.
Гия, спасибо. Простите.
Абсолютно непрофессиональный подход, и есть причина.
Ника, как вы думаете, почему власть все-таки не хочет иметь сильного оппонента? Это ведь только усилит ее позиции.
Нет, здесь дело не в том, это насколько сильный оппонент или слабый оппонент. Насколько, значит, в этом случае действия данного оппонента соответствует национальным интересам Грузии. Конечно, я сам лично, и я думаю, большинство населения Грузии нуждается в сильной оппозиции. И я думаю, что, значит, если вот в Грузии будет существовать хорошая оппозиция, сильная, то это можно только приветствовать.
Спасибо. Хотя власти практически сейчас пока еще не показали, что они готовы к этому. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси были член инициативной группы партии «Грузинская мечта» Гия Вольский и политолог Ника Читадзе.
С экспертами беседовала Кетти Бучаришвили. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе, где спортивные болельщики больше привыкли к футболу и вольной борьбе, прошел турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд. Он был приурочен к олимпийской дате. Через 2 года в Сочи должны стартовать 12-е зимние Олимпийские игры. За первое место вели спор воспитанники местных хоккейных команд «Снежный Барс» и «Алания», рассказывает Жанна Тарханова.
Оказывается, во Владикавказе уже есть и хоккейная «Алания». Но в отличие от футболистов, хоккейная «Алания» в турнире, который на этот раз организовала Ростелеком, победительницей не стала. Она заняла 2-е место, уступив команде «Снежный Барс» 2004. Хоккеистов «Алании» это не расстроило. Они полны решимости отыграться, тем более, что хоккейные турниры, похоже, входят в моду в одном из самых южных городов России. Ростелеком является генеральным партнером 22-х Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, говорит директор Северо-Остинского филиала компании Александр Тишков.
То, что мы провели детский турнир по хоккею шайбой, у этих ребят и у хоккеистов, которые есть, у них даже нет федерации здесь, если они вот такие немножечко сами по себе, но видя их желание работать, их желание заниматься спортом, их страсть к борьбе.
Приживется ли хоккей в Осетии? Мнение на этот счет жителя Владикавказа Мурата.
Ну, так как хоккей – это мужская игра, как бы она закаляет характер, дух, волю к победе. И, конечно, хотелось бы, чтобы и дальше больше внимания уделялось этому виду спорта. Хоть, как я уже упомянул, он не считается у нас традиционным, но все же я не сомневаюсь, что у детей есть желание, это самое главное. И в дальнейшем, конечно, можно вырастить хоккеистов, профессионалов. Но я сам являюсь болельщиком хоккейной команды «Акбарс».
Хоккей, конечно, не сможет конкурировать в Осетии с футболом и вольной борьбой, но здоровому образу жизни молодежи способствовать будет. Так считает чемпион мира по вольной борьбе Алан Лохов.
Хоккей, да, вот в России его и любят, и здесь, и наши хотят тоже. А поменять вольную борьбу никакой вид спорта вот в Осетии не поменяет. Это у нас национальный вид спорта. Так что мы просто этого не боимся.
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой Евгений Зимин в отношении развития хоккея на Кавказе настроен скептически.
Это может получиться, если, опять же, они построят большой дворец, если куча денег набрать тренеров, набрать хорошо играющих в хоккей людей, и у них будет команда, которая даже может выступать в НХЛ, но все равно вот сказать, что у меня развивается хоккей, я бы не стал этого делать. Хорошо, если есть инициативы, но вот ближайшие там, десятилетия, я не думаю, чтобы это произошло. То же самое хотели же сделать и в Грузии, развить хоккей не удалось. Хотя построили дворец, настоящий, хоккейный. То же самое было в Узбекистане, тоже не получилось. Мы еще в России не развили хоккей, как следует. Где играет хоккей? Центральная Сибирь. Там кроме Омска и все, а Красноярск. Хотя условия блестящие.
Говорил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по хоккею с шайбой Евгений Зимин. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы нашей программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.